Пресса представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». По данным российской прессы, региональные списки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах могут возглавить наиболее успешные вице-премьеры и министры правительства. Глава лондонской полиции ушел в отставку в связи со скандалом вокруг газеты News of the World. Продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Региональные списки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах могут возглавить наиболее успешные, как отмечает российская пресса, вице-премьеры и министры правительства. В этой связи называются имена Виктора Зубкова, Игоря Шувалова, Александра Жукова, Вячеслава Володина, Сергея Шойгу и некоторых других чиновников высокого ранга. Эксперты отмечают смену акцентов предвыборной тактики партии власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Виталий Камышев.
Члены российского правительства войдут в партийный список «Единой России» по квоте Общероссийского народного фронта. На прошлой неделе группа общественных деятелей Волгоградской области уже попросила вице-премьера Виктора Зубкова баллотироваться в Государственную Думу от их региона. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает включение членов правительства в список оптимальным решением, даже несмотря на невысокий рейтинг ряда министров и вице-премьеров.
Включение министров в списке «Единой России» – это еще один удачный предвыборный ход со стороны команды Владимира Путина, которая занимается обеспечением выборов правящей партии. И надо сказать, что это не новый способ. Он применялся до этого по отношению к самой «Единой России». Тот факт, что министры идут от имени Народного фронта, должен свидетельствовать о усилении всенародной поддержки правящей партии. Народный фронт таким образом выступает своеобразной подушкой безопасности для «Единой России» и теоретически, конечно, может, с одной стороны, рассосаться после выборов, потому что не обладает, еще раз подчеркну, юридическим статусом, а может и быть причиной, по которой «Единая Россия» поменяет не только свой статус, но и название. То есть произойдет ребрендинг правящей партии. Но если на прошлых выборах количество министров, входящих в списки «Единой России», было крайне ограниченным, то теперь решили, видимо, взять числом, потому что количество министров и вице-премьеров зашкаливает. Низкий рейтинг, видимо, компенсируется тем, что количество поголовья министров и вице-премьеров, которые будут включены в списки, будет резко увеличено.
На парламентских выборах 2007 года большинство региональных списков партии «Единая Россия» возглавляли губернаторы. Региональные выборы весны 2011-го продемонстрировали исчерпанность прежней тактики, и в «Единой России» теперь ломают голову над тем, как эффективнее использовать административный ресурс на фоне падения популярности партии власти, считает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Та ситуация, которая сейчас складывается с формированием списка в «Единой России», продолжает попытки решить проблему кадрового голода, в который власть загнала сама себя, отменив в массовом порядке выборы губернаторов, выборы депутатов по мажоритарным округам в Государственную Думу, все более массово отменяя выборы мэров. В результате власть сплошь рядом состоит из малопубличных чиновников, которые зачастую откровенно непопулярны. То, что было весной, когда в 5 регионах губернаторов в списках не было, это было не от хорошей жизни, потому что в современных условиях губернаторы скорее даже наносят электоральный ущерб, чем дают дополнительные голоса. Сегодня в глазах людей «Единая Россия» и власть – это одно и то же. И если есть непопулярный губернатор, мэр, то автоматически недовольство им приносится на всю абсолютную вертикаль, и они пытаются вот эту проблему решать как могут. Весной они что делали? Они зачастую вставляли в списки малоизвестных людей, видимо, исходя из того, что кандидат, которого никто не знает, лучше, чем кандидат с антирейтингом. То есть он хотя бы не раздражает. Весна показала, что это, в общем, не решает никаких проблем. Стали грести по сусекам. Ну, что мы видим? Сейчас вот Народный фронт, попытка привлечь каких-то недовлеченных до конца спортсменов, певиц, и попытка заместить ресурсы губернатора с ресурсов министра. Властный ресурс примерно идентичен, то есть будет ощущение у нижестоящих чиновников, что вот они работают на самое вышестоящее начальство, надежда на то, видимо, что на местах будут больше стараться. Тот же Шойгу в 2007 году был в списке в Государственную Думу по Ставропольскому краю, там кампания прошла в очень жестком сценарии, когда край был полностью зачищен фактически от очень сильной оппозиционной группировки бывшего мэра Ставрополя Кузьмина. Возможно, это вот акцент на то, что федеральный ресурс в ряде регионов может задавить на корню любые оппозиционные поползновения и уничтожить любые возможности для оппозиции провести в этих регионах качественные кампании.
Предполагает политолог Александр Кынев. Независимый политолог Дмитрий Орешкин убежден в том, что партия власти, ничего нового не изобретая, возвращается к старой советской модели управления страной.
Одним из резонов для того, чтобы губернаторов в партийных списках сменить на федеральных чиновников, послужило некоторое сомнение Путина в том, что региональная элита однозначно его поддерживает. В ключевых районах в партийные списки наверняка поставят каких-то федеральных чиновников, и это специфичная и характерная черта деградации назад к советской модели управления. По существу мы имеем дело с так называемым секторальным управлением или отраслевым, правильнее сказать, когда большой отраслевой начальник из центра бросается на какую-то задачу, и ему поддержку оказывает его сектор или его отрасль. Ну, например, там можно себе представить господина Зубкова лидером какого-нибудь сельскохозяйственного региона, потому что Зубков занимается сельским хозяйством, и пусть попробует вот этот самый регион не поддержать того, кто управляет сельскохозяйственными ресурсами и может, соответственно, этот регион в дальнейшем поддержать или не поддержать. Аналогичный случай с угольными разработками и сталепромышленными. Это все абсолютно советская модель. Моноцентризм, вертикализм, гипертрофированный централизм с единственным городом Москвой, где можно жить, а все остальное – это глубокая провинция, которая министрами управляется из Москвы. Мы вступаем в очередную фазу застоя.
Считает Дмитрий Орешкин. Если ядро партийного списка «Единой России» на предстоящих выборах составят члены возглавляемого Владимиром Путиным правительства, возникает вопрос, не поставлена ли точка в дискуссии о том, кто станет президентом в 2012 году. Вся партийно-политическая конструкция выстраивается под премьера. А на что может опереться Дмитрий Медведев? Никакой особой интриги и не было, считает политолог Александр Кынев.
Дискуссия по поводу каких-то нюансов, стилистических различий между премьером и президентом. Там очень много напускного. На самом деле, с точки зрения конкретных практических дел, никакой большой разницы нет. Это примерно то же самое, как пустой наполовину стакан, или наполовину полный. По большому счету, все эти годы господин Медведев делает то же самое, что делал господин Путин. Но если мы возьмем конкретные вещи, к примеру, там, те же выборы, ситуации с партиями, мы увидим, что ситуация на самом деле по многим позициям стала еще хуже.
Один из руководителей партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, если регионы попросят включить в партийный список членов правительства, те будут освобождены от процедуры внутрипартийных праймерис. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня приговорил бывшего директора подконтрольной компании «ЮКОС» компании «Фаргойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию к 8 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении и легализации денежных средств. Разбирательство проходило заочно, так как Вальдес Гарсия находится в международном розыске. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане. По-прежнему числятся пропавшими без вести 15 человек. Найдены и опознаны тела 114 погибших. 79 удалось спастись. Директор Московского театра на Таганке назначен Валерий Золотухин. Как передает «Интерфакс», соответствующий приказ подписан главой Департамента культуры столицы Сергеем Худяковым. В Лондоне освобождена под залог Ребекка Брукс, бывший главный редактор недавно закрытой газеты «News of the World». 43-летняя Брукс, задержанная в воскресенье, была освобождена около полуночи после допроса, который длился 12 часов. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 20... два часа по московскому времени в нашем эфире программа «Продолжительность жизни». Сегодня в программе «Автономная Сибирь и Россия», областник Иван Якушев и его идеи, жительницей Праги Еленой Якушевой, дочерью главы Сибирской областной думы в эмиграции, издателя журналов «Вольная Сибирь» и «Сибирский архив», беседует автор и ведущий программы, политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, «Продолжительность жизни» – это программа сегодня в эфире в 22 часа. Не пропустите. На информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер, которую я приветствую в студии. Александра, здравствуйте. Одна из важнейших международных тем начала этой недели – это отставка сразу нескольких министров и формирование нового правительства в Египте. Есть ли интересные публикации?
Об этом пишут все крупнейшие международные издания. Однако пока что все сообщения носят информационный характер, и ни одна из газет не берется анализировать последствия правительственных перестановок. Сообщается, что посредством новых назначений премьер-министр Египта Эссам Шараф пытается успокоить демонстрантов, возобновивших протесты на площади Тахрир в Каире. Первым подал в отставку министр иностранных дел Мохаммед Аль-Араби, который объяснил свой добровольный уход желанием подчиниться воле демонстрантов. Вслед за ним своих постов уже по распоряжению Шарафа лишились министры финансов и промышленности, а также министр, отвечающий за сохранение культурного наследия, археолог с мировым именем Захи Хавас. Хавас был назначен еще во времена правления Мубарака. «Гардиан» пишет о нем как о человеке, который был замешан в ряде коррупционных скандалов и обвинен в использовании артефактов из гробниц фараонов при создании собственной линии одежды. Ожидается, что своих портфелей лишатся около 15 египетских министров, однако полный список пока не опубликован. Многие из тех, кто, как ожидается, станут членами нового правительства, в политике новички и не связаны с лишившимся власти президентом Египта. Тем не менее, в правительстве останутся непопулярные среди протестующих политики министр внутренних дел Мансура Аль-Исави и министр правосудия Мохаммед Аль-Гинди. Как сообщает газета «Таймс», отставка правительства произошла под давлением возобновивших протесты демонстрантов, призывающих к более интенсивным реформам в стране, скорейшему проведению суда над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Они также недовольны, что рассмотрение гражданских дел осуществляют военные суды. В реакции на эти призывы Переходный военный совет Египта сообщил, что ограничит полномочия военных трибуналов. Они будут рассматривать лишь случаи нападения на служащих Министерства внутренних дел. В то же время в распространенном заявлении военные заявили, они с уважением относятся к проведению мирных протестов, но оставляют за собой право вмешаться, если протестующие будут представлять угрозу для правительства или частной собственности.
Александр, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
«Нью-Йорк Таймс» пишет о принятии таджикским парламентом закона о запрете детям до 18 лет принимать участие в пятничных молитвах. При этом ответственность за его выполнение возложена на плечи родителей мусульман. Таджикское правительство считает, что таким образом оградит детей от необходимости пропускать школу. Однако критики говорят, что это одна из попыток запретить распространение ислама в Таджикистане, как это происходило в то время, когда страна была частью Советского Союза. «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Религиозность в Таджикистане и в соседних бывших советских республиках воспринимается авторитарными лидерами региона, многие из которых были у власти много десятилетий подряд, как угроза. В отличие от политики или СМИ, ислам – потенциальный источник инакомыслия, который пока не способен монополизировать политики. В то же время действия участников движения «Талибан» в соседнем Афганистане способствуют возникновению новых страхов, особенно сейчас, когда Соединенные Штаты планируют вывести оттуда свои войска. Столкновения на протяженной границе Таджикистана с Афганистаном – не редкость, и таджикские власти в прошлом году уже сталкивались с несколькими нападениями иностранных боевиков на полицию и воинские части. Нередки и путешествия таджиков в Афганистан с целью религиозного обучения». Конец цитаты. Принятие закона о запрете участия несовершеннолетних в пятничных молитвах осудили многие независимые эксперты, считающие, что таджикские лидеры используют угрозу исламского экстремизма в качестве оружия против политических противников. Тем не менее, отмечает «Нью-Йорк Таймс», некоторые таджики, среди которых есть и мусульмане, приветствовали принятие закона.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Великобритании из-за скандала вокруг сотрудников газеты News of the World, которые вторгались в частную жизнь британцев, был вынужден подать в отставку глава лондонской полиции Пол Стивенсон, подозреваемых в связях и в покровительстве некоторым сотрудникам медиа-империи Руперта Мёрдока, владевшего изданием. Рассказывает Александр Гостев.
Сэр Пол Стивенсон, занимающий самую высокую полицейскую должность в Соединенном Королевстве, подвергся критике после появления сообщения о том, что его ведомство некоторое время назад нанимало на работу в качестве специалиста по связям с общественностью арестованного в прошлый четверг в рамках расследования нынешнего скандала журналиста Нила Уоллеса, бывшего заместителя главного редактора газеты News of the World. Выступая перед прессой в воскресенье, Стивенсон заявил, что уходит в отставку, не чувствуя за собой никакой вины. И сказал:
«Сегодня в полдень я информировал Букингемский дворец, министра внутренних дел и мэра о намерении покинуть пост главы полиции Лондона. Я принял это решение в связи с продолжающимися спекуляциями и обвинениями в адрес полиции в том, что она поддерживала на высоком уровне связи с корпорацией News International и, в частности, с бывшим исполнительным директором газеты News of the World Нилом Уоллесом, арестованным на прошлой неделе в связи с ведущимся расследованием прослушивания телефонов. Я не занимаю никакой должности в журналистском мире. Я не имел понятия о том, насколько сильно была развита позорная практика, о которой сейчас идет речь, и отвратительный метод выбора жертв прослушивания, который выплыл наружу. Я не знал и о вероятности того, что скандал затронет самый высокий уровень общества».
Holding News Corporation, владевший закрывшейся теперь News of the World, подозревается в том, что платил полицейским за незаконно предоставленную информацию, а полиция во главе с Полом Стивенсоном не препятствовала журналистам заниматься прослушиванием телефонных переговоров. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал в понедельник:
«Расследование в отношении полиции Лондона должно двигаться в том направлении, на какое указывают все улики. Оно должно вестись без каких-либо опасений либо послаблений. Я повторял это уже несколько раз, и жизненно необходимо, чтобы они это понимали».
Дэвид Кэмерон добавил, что, по всей вероятности, депутатам Нижней палаты британского парламента придется собраться на дополнительное заседание, чтобы обсудить ситуацию со скандалом вокруг СМИ, принадлежащих Руперту Мёрдоку. По графику, во вторник, во второй половине дня, у британских парламентариев должны были начаться шестинедельные каникулы. Лидер лейбористской партии Эд Милибенд уже назвал нынешний скандал свидетельством развившейся в стране общей культуры безответственности, которая, по его словам, привела также и к банковскому кризису, и к громким злоупотреблениям тратами из государственного бюджета со стороны некоторых членов парламента. Милибенд призвал радикально ограничить влияние медиа-империи Руперта Мёрдока, который, по словам политика, слишком взял под контроль жизнь общества. В ближайшее время в палате общин с докладом о ходе расследования должна выступить министр внутренних дел Тереза Мэй, а во вторник на вопросы членов Комитета по культуре парламента Великобритании будут отвечать сам Руперт Мёрдок, его сын Джеймс и Ребекка Брукс, одна из самых ключевых фигур во всем деле. 43-летняя Брукс, бывший главный редактор газеты News of the World, а затем глава всего холдинга News Corporation до отставки на прошлой неделе, была задержана утром 17 июля и освобождена около полуночи после допроса, который длился 12 часов. Следствие считает ее вдохновителем незаконных прослушиваний и других правонарушений, совершенных ее подчиненными. Общественность обращает внимание на то, что Ребекка Брукс долгие годы считалась близкой знакомой самого Дэвида Кэмерона, что придает развивающему расследованию самый высокий государственный уровень. Скандал в Британии вокруг Руперта Мёрдока и принадлежащей ему News Corporation уже получил продолжение в США. На прошлой неделе ФБР начало расследовать предположение, что американские СМИ, которыми владеет Мёрдок, могли незаконно прослушивать номера телефонов жертв терактов 11 сентября 2001 года и членов их семей. Руперт Мёрдок владеет в США правоконсервативными телеканалом Fox News, газетой Wall Street Journal и популярнейшим таблоидом New York Post, то есть всеми изданиями, которые яростно критикуют политику Демократической партии и президента Барака Обамы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший глава дочерней компании ЮКОСа Антонио Вальдес Гарсия признан виновным в отмывании и присвоении денег. Такое решение приняла сегодня судья Басманного суда Москвы Наталья Мушникова. Защиту бывших начальников Вальдеса Гарсии Михаила Ходорковского и Платона Лебедева это решение не удивило, рассказывает Елена Власенко.
Антонио Вальдес Гарсия – бывший генеральный директор дочерней компании ЮКОСа «Фаргойл». По данным средств массовой информации, он имеет двойное гражданство – российское и испанское. В начале 90-х он работал в банке «Минотеп», в начале 2000-х возглавлял компанию «Фаргойл». В 2003 году Вальдес Гарсия уехал из России, а спустя 2 года вернулся по просьбе следователей. Они якобы просили его дать свидетельские показания в отношении бывших топ-менеджеров ЮКОСа. Однако в России Антонио Вальдес Гарсия из свидетеля превратился в обвиняемого. Следствие посчитало, что Антонио Вальдес Гарсия виновен в отмывании денег в размере 8,5 миллиардов долларов, а также в незаконном присвоении 13 миллиардов долларов. Гособвинение просило суд заочно приговорить его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Басманный суд Москвы заочно признал Вальдеса Гарсию виновным. Суд признал, что Вальдес Гарсия вместе с бывшими сотрудниками ЮКОСа Владимиром Малаховским и Владимиром Переверзиным похищали нефть у дочек ЮКОСа, покупая ее по заниженным ценам, а затем продавая по ценам завышенным. Напомню, Владимир Малаховский – бывший генеральный директор компании «Ратибор». Он был осужден Басманным судом по обвинению в присвоении веренного имущества организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств группы лиц по предварительному сговору. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Владимир Переверзин – это бывший директор компании «Рутенхолд». Он приговорен к 11 годам лишения свободы, а позднее суд сократил срок наказания до 8,5 лет. В отличие от Малаховского и Переверзина, Вальдесу Гарсии удалось бежать сначала из-под ареста, затем из России. Сейчас он находится в Испании и объявлен в международный розыск. Обстоятельства своего задержания Антонио Вальдес Гарсия описал еще год назад в открытом письме к генеральному прокурору Юрию Чайке. В нем он утверждал, что следователи принуждали его дать ложные показания в отношении топ-менеджеров ЮКОСа. Он требовал привлечь их к уголовной ответственности. Юрий Чайка просьбу Антонио Вальдеса Гарсии не удовлетворил. Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин не считает, что приговор Антонио Вальдеса Гарсии будет иметь последствия для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Я думаю, никаких последствий этого приговора не будет. В очередной раз, возможно, следственные органы предпримут попытку экстрадировать его из Испании. Но поскольку такая попытка раньше ни к чему не приводила, то это, собственно, была необходимость поставить некую галочку в работе следственных органов.
Заочный процесс по делу Антонио Вальдеса Гарсии примечателен тем, что именно на нем, впервые в истории дела ЮКОСа, суд позволил Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву выступить в качестве свидетелей. Ни к Владимиру Малаховскому, ни к Владимиру Переверзину, ни к Светлане Бахминой Ходорковского и Лебедева не вызывали.
На мой взгляд, в процессе Вальдеса Гарсии было нормально, так должно было быть, а вот в процессе Малаховского и Переверзина было все неправильно. Поэтому ничего исторического здесь я не вижу, лишь суды поступили так, как должны были поступать. Вот, собственно, и все.
Михаил Ходорковский, выступая в качестве свидетеля в Басманном суде, заявил, что Вальдес Гарсия ни в какую преступную группировку не входил, поскольку такой преступной группировки не существовало. Он также добавил, что у Вальдеса Гарсии были очень ограниченные полномочия, и если бы тот нарушил внутренние правила ЮКОСа, Ходорковский бы об этом знал. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в Праге Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня приговорил бывшего директора подконтрольной ЮКОСа компании «Фаргойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию к 8 годам лишения свободы. Как передает информационное агентство, он признан виновным в хищении и легализации денежных средств. Разбирательство проходило заочно, так как Вальдес Гарсия находится в международном розыске. В московском регионе сотрудниками ФСБ предотвращен теракт на транспорте. Задержаны 4 уроженцев Северного Кавказа. Об этом сообщил президенту Дмитрию Медведеву, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария». В Татарстане по-прежнему числятся пропавшими без вести 15 человек. Найдены и опознаны тела 114 погибших, 79 пассажирам «Булгарии» удалось спастись. Директор Московского театра на Таганке назначен Валерий Золотухин. Как передает Интерфакс, соответствующий приказ подписан сегодня главой Департамента культуры столицы Сергеем Худяковым. Этим же распоряжением на нового директора возложены обязанности художественного руководителя театра. Ранее об этом просили его актеры. В Лондоне освобождена под залог Ребекка Брукс, бывший главный редактор недавно закрытой газеты News of the World, принадлежавшей медиамагнату Руперту Мёрдоку. 43-летняя Брукс, задержанная в воскресенье, была освобождена около полуночи после допроса, который длился 12 часов. В Кабуле состоялась официальная церемония вступления в должность командующего войсками НАТО в Афганистане. Бывший командующий генерал Дэвид Петреос, назначенный на пост директора Центрального разведывательного управления США, передал полномочия генералу Джону Аллену. В Пакистане полиция сообщила о появившейся видеозаписи убийства талибами не менее 15 сотрудников сил безопасности. Предположительно, запись была сделана в начале июня в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Министерство обороны Туниса подтвердило сегодня, что при разгоне антиправительственной демонстрации в городе Сиди-Бузид в воскресенье погиб 14-летний подросток. Именно с Сиди-Бузида, где в декабре прошлого года поджег себя молодой мужчина, который не мог найти работу, в Тунисе и в других арабских странах начались массовые народные протесты. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная или первая тема сегодняшней программы – это новость о том, что бывшие сотрудники следственного изолятора Бутырской тюрьмы привлечены к уголовной ответственности в связи со смертью в заключении юриста Сергея Магнитского. Какие признаки преступления найдены в их деятельности? Как может отнестись к продвижению по делу Сергея Магнитского в России, российская общественность и европейские партнеры России? Дмитрий Медведев начинает визит в Германию на фоне скандала вокруг премии «Квадриго», присужденной Владимиру Путину, а затем отобранной у него. Как это отразится на исходе политической борьбы президента и премьер-министра России? Развитие событий в Великобритании, где обсуждают перспективы принятия нового закона о средствах массовой информации в связи с закрытием таблоида News of the World. Поговорим о том, как это может сказаться на ситуации в британской политике. Поговорим в конце программы о том, что 18 июля на целевую орбиту выведена российская космическая обсерватория «Спектр-Р» в рамках проекта «Радиоастрон». Она будет изучать галактики и квазары в радиодиапазоне. И вот об этом важном проекте я беседовал с научным обозревателем Александром Сергеем. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это единственная на сегодняшний день российская космическая обсерватория и крупнейший в истории радиотелескоп в космосе. Он имеет диаметр 10 метров. По космическим масштабам это очень большая величина, и антенну, естественно, не могли запустить в развернутом виде. Она вот из 27 лепестков разворачивается на орбите. У любого телескопа есть две задачи. Одна задача – собрать как можно больше света. Для этого должна быть максимальная площадь у антенны. А вторая задача – разглядеть как можно больше деталей. Для этого антенна должна иметь максимально большой размер. Вот в области радиоастрономии перешли к тому, что антенны стали разделять на части. Современные системы называются радиоинтерферометрами. Работают на межконтинентальных расстояниях, то есть расстояние между антеннами достигает 10 тысяч километров. Но уже и этого мало, чтобы поднимать дальше детальность разрешения получаемых изображений. Мне нужно вывести радиотелескоп на орбиту и работать в паре с радиотелескопом на Земле. В этот раз телескоп выведен на орбиту с апогеем 340 тысяч километров, почти как до Луны. И, соответственно, разрешение удалось поднять в несколько десятков раз.
Аппарат «Спектр-Р», который вот полетел в рамках этого проекта «Радиоастрон», предназначен для изучения галактик и квазаров в радиодиапазоне. Что конкретно изучается?
Квазары – это самые мощные радиоисточники во Вселенной. И по современным теориям в центре квазаров находятся сверхмассивные черные дыры. К сожалению, все квазары находятся очень далеко. Это миллиарды световых лет. Чтобы увидеть детали устройства квазара, нужно максимально поднимать разрешающую способность. Такую детализацию, которую дает радиоинтерферометрия, не способен дать никакой другой инструмент. Разрешение телескопа «Радиоастрон» будет составлять несколько миллионных долей угловой секунды. Это примерно в 10 тысяч раз более высокое разрешение, чем дает телескоп «Хаббл».
Подробнее об изучении галактик и квазаров, о том, что такое угловая миллисекунда, мы поговорим с Александром Сергеевым в завершении итогового выпуска программы. Открою я его с важных политических новостей, и мы там проанализируем в ходе этой программы все основные новости уходящего дня. 20.07 откроется эфир. Андрей, вам слово.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». На месте катастрофы теплохода «Булгария» продолжаются работы по подъему судна, передает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Операция может затянуться на несколько дней. Но все-таки пока еще есть надежда, что теплоход приподнимут еще сегодня. Я напомню, что его должны приподнять до уровня верхней палубы. Потом уже только начать откачивать воду. А вот если затянется, то тогда подъем начнется примерно в 5 утра уже следующего дня, то есть во вторник. Сейчас нос и корма находятся на разном уровне. То есть его за ночь с мока подняли на так называемый ровный киль. Но этот вот крен 10-15 градусов еще остается, и нос и корма разнятся по уровню. Это называется дифферент. И вот сейчас будет так называемая операция выкренивания, и только после этого начнут его потихонечку приподнимать. При операции выравнивания в Болгарии произошла небольшая утечка топлива. Но надо сказать, что МЧС говорили, что такое возможно, потому что днище судна на самом деле очень сильно проржавело, прогнило. И действительно можно было ожидать разлития топлива, поэтому в МЧС были готовы. И образовавшееся на поверхности Волги пятно достаточно оперативно собрали спасатели МЧС. Также на месте крушения теплохода «Болгария» не прекращается поисковая операция. Дело в том, что пропавшим без вести до сих пор числится 15 человек. И зона поиска расширена до 200 километров. Это в основном вниз по течению, то есть это практически до Ульяновска. Андрей Радыгин, это начальник пресс-службы МЧС по Татарстану, говорит, что сохраняется вероятность того, что тела погибших могут всплыть и их обнаружат на воде или на берегах. И поэтому очень много задействовано авиации. Не меньше 15 единиц. Это и легкомоторные самолеты, и дельтапланы. И даже называют такую цифру, что 137 вылетов было совершено, и общий налет составил 230 часов. Несмотря вот на то, что близится к завершению операции по подъему судна, численность работающей группировки также не изменилась и составляет 858 человек, из них 46 водолазы и почти 200 единиц техники.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18 часов 38 минут. И на очереди у нас традиционная рубрика. Она называется «Сетевые разговоры», посвящена наиболее интересным публикациям в блогах. Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры», ее постоянный автор Ольга Серебряная.
На известие о том, что премьер-министр России Владимир Путин все же не получит немецкую премию «Квадриго», российские блогеры отреагировали в большинстве своем восторженно. Вот эмоциональная запись ЖЖ-пользовательницы Игата Феличи.
Вы, конечно, давно уже напились на радостях, но я не могу удержаться, чтобы не попрыгать и не повизжать от восторга. Ведь это впервые. Впервые Путина передумали награждать престижной премией, понимаете? Это звонкая пощечина. Позор на весь мир.
Радость интернет-сообщества выражалась в основном в осмеянии и злой сатире. Евгений Шестаков обратился к премьеру с открытым письмом.
Уважаемый Владимир Владимирович, эти гады зажали вашу премию. Когда у нас опять будет много танков, они пожалеют. А пока не побрезгуйте, я только что учредил премию «Шестерига» и хочу вручить ее вам. Она небольшая, 22 рубля и поцелуй в щеку, но уж чем богаты. Пришлите какого-нибудь Диму, я ему передам.
Злая сатира со ссылкой на Сергея Деброва опубликована в сообществе на Марш.ру.
Следственно-оперативная группа прокуратуры и ФСБ по решению Басманного суда Москвы только что начала обыск и выемку документов в берлинском офисе фонда «Квадриго» в связи с подозрениями в уклонении от налогов, экстремизме и покушении на благоприятный образ высокопоставленного сотрудника правительства Российской Федерации.
Серьезно поразмышлять о Путине попытался юзер Вапкин, но и он соскользнул на шутку.
Кстати, о Путине. Хотя, скорее, не кстати. Будь он не к ночи помянут, этот Путин, с его ортодоксальным чекистским мышлением резидента в чужой стране. У меня постоянно присутствует ощущение, что ему забыли сказать, что он вернулся на родину, и поэтому он продолжает устраивать диверсии экономического, политического и социального свойства.
Вот и с фронтом оказия приключилась. Некоторые граждане внезапно оказались в Народном фронте на правах интернированных. Хотя этим немцев удивить можно, а не россиян. Но с квадригой вышло что-то вроде политической пощечины. И что-то подсказывает мне, что зимой немцам придется туговато, и могут быть проблемы с отоплением домов. Им так и объяснят, мол, политический форс-мажор.
Скандал с квадригой породил самые разные политические прогнозы. Пользователь Snowman Федя на радостях позволил себе выдать желаемое за действительное. Он пишет:
«Чувствую, вместо квадриги Путину светит Гаага».
Прогноз журналистки Юлии Юзик более пессимистичен.
«Я вот пришла к выводу, что он возвращается, и больше, чем на 6 лет. Отмена квадриги только еще больше разозлит азарт и очень ему присущее чувство ответной реакции на вызов. Я думаю, что все изменится. Железный занавес, холодная война, антиамериканизм, высылки шпионов, какой-нибудь громкий арест. Война на Кавказе, которая перельется в войну с Грузией».
В англоязычной блогосфере обсуждают, к чему может привести скандал вокруг медиаимперии Руперта Мёрдока, разгоревшейся с новой силой после недавних арестов 2 редакторов газеты News of the World Энди Колсона и Ребекки Брукс, а также отставки шефа Скотланд-Ярда Пола Стивенсона. Всех их обвиняют в содействии незаконному доступу к личным данным частных лиц и прослушивании телефонных разговоров. Британскому блогеру-консерватору Иану Дейлу масштабные политические последствия не кажутся нереальными.
«Когда я впервые услышал, что нынешний скандал может стать британским Уотергейтом, я счел это бредом сумасшедшего. Сейчас меня одолевают сомнения. Не могу поверить, что пишу это, однако мне вовсе не кажется невозможной перспектива отставки премьер-министра и даже правительства целиком. В заявлении в связи со своим уходом сэр Пол Стивенсон делает намеки в адрес премьер-министра Дэвида Кэмерона, а ведь ему и так приходится нелегко после ареста Энди Колсона».
Энди Колсон в последние 4 года работал помощником Кэмерона. О том, насколько случайно появление человека Мёрдока в аппарате премьера-консерватора, рассуждает в блогах «Гардиан» журналистка Джеки Эшли.
«Многие не знают, а может, не верят, что в Британии давно существует антидемократический сговор. Это круг бизнесменов, министров, редакторов политической прессы, которые общаются исключительно кулуарно. С годами ситуация только ухудшается. Мёрдок поддерживает Тэтчер, однако трудно представить, что она оказывала ему ответные услуги. Зато Джон Мейджор и Тони Блэр безо всякого стыда угождали Мёрдоку и воспринимали его помощь с мистическим благоговением. Кэмерон всего лишь продолжил эту линию. Ему казалось, что он ничем не рискует. Он сам из мира, где все решают личные контакты. И вот он дружески приветствует Мэтью Фройда, Ребекку Брукс и берет на работу Коулсона. Но кто на кого работает на самом деле? Мы не заметили, насколько берлусконизировалась Британия. Она превратилась в постдемократическое государство, где все решают кивки и подмигивания. Сейчас у нас появился шанс сбросить это проклятие. Этот шанс нельзя упустить».
Многие полагают, что скандал, если и не приведет к отставке нынешнего правительства консерваторов, то, по крайней мере, сильно ударит по их позициям на будущих выборах. Однако, как считает блогер портала «Телеграф» Тоби Янг, оппозиция, которая сейчас пытается набрать политические очки, едва ли имеет основания заявлять о своей полной непричастности.
«Меня раздражает поведение оппозиции. Безусловно, мы можем поставить под сомнение решение премьер-министра, однако то же самое следует сделать и по отношению к 2 предыдущим премьерам-лейбористам. Единственный политик, которого этот скандал не затрагивает, Ник Клег, но он не водился с Рупертом Мёрдоком и Ребеккой Брукс, потому что был им совершенно не нужен».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. И сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня приговорил бывшего директора подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию к 8 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении и легализации денежных средств. Разбирательство проходило заочно, так как Вальдес Гарсия находится в международном розыске. Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников доложил сегодня президенту Дмитрию Медведеву о предотвращении теракта на транспорте в московском регионе сотрудниками ФСБ. По этому делу задержаны 4 человека. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане. По-прежнему числятся пропавшими без вести 15 человек. Найдены и опознаны тела 114 погибших. 79 пассажирам и членам экипажа «Булгарии» удалось спастись. Директор Московского театра на Таганке назначен Валерий Золотухин. Как передает Интерфакс, соответствующий приказ подписан сегодня главой Департамента культуры столицы Сергеем Худяковым. Этим же распоряжением на нового директора возложены обязанности художественного руководителя театра. Ранее об этом просили его актеры.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского вернулось в Бутырку.
Комментарии экспертов.
Журналист Кирилл Кобрин об упадке империи Мердока.
В блогах Свободы.
ЗК Валентин Данилов. Письмо поддержки спасло мне жизнь.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас панорама экономических новостей. У микрофона Сергей Синицкий.
Volksbank, четвертый по величине банк Австрии, свое подразделение Volksbank International, ведущее бизнес в 9 странах Центральной, Южной и Восточной Европы, от Сербии до Украины, выставил на продажу в конце прошлого года. Вырученные средства пойдут на возвращение правительству Австрии кредитов на общую сумму 1 миллиард евро, полученных банком в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Продаваемые подразделения, входящие в структуру Volksbank International, почти четверть которых из общей стоимости сосредоточена в Чехии, специализируются в основном на ипотечном кредитовании, а также кредитовании компаний малого и среднего бизнеса. В какой мере это соответствует структуре бизнеса и планам Сбербанка, в котором сегодня сосредоточена половина всех частных банковских вкладов в России? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь я бы сказал, что нужно разделить на две части. Первое. Чем это хорошо для Сбербанка? Сбербанк получает плацдарм для развития в Европе. До этого у него его не было. Второе. Он начинает небольшой скоростью осторожно выходить на европейский рынок. То, что австрийский банк больше фокусируется на работе с частными лицами, ипотека плюс малый и средний бизнес, это, в принципе, укладывается в стратегию Сбербанка. У Сбербанка большие планы по наращиванию своей доли на рынке ипотечного кредитования в России. Ну, а что касается малого и среднего бизнеса, то никогда от него русские банки не отказывались внутри России. Это, безусловно, один из целевых сегментов, потому что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, они поинтереснее, чем для крупных корпораций.
Сбербанк впервые приходит в страны Европы, где доля иностранных банков в национальных банковских системах составляет от 60 до 90%, то есть в 2-3 раза больше, чем в самой России. И здесь ему предстоит жесткая конкуренция с крупнейшими банками из стран Западной Европы, которые в последние 15-20 лет скупили многих из ведущих местных банков. И эти местные подразделения во время недавнего финансового кризиса пользовались немалой поддержкой материнских банков из Западной Европы, которые, в свою очередь, получали от национальных правительств кредиты на десятки миллиардов евро. Другими словами, получили фактически такую же поддержку, какую и Сбербанк мог бы при необходимости оказать своим дочерним банкам в Восточной Европе, будь они у него уже тогда. Но о каких дополнительных конкурентных преимуществах Сбербанка, помимо поддержки своего государства, можно говорить, если сделка по покупке им бизнеса австрийского Volksbank International будет завершена, как предполагается, до конца года? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Да, действительно, абсолютно забанкованные страны, Центральная и Восточная Европа, достаточно сильные глобальные банки, паневропейские и так далее. Но сейчас пока рано говорить, на мой взгляд, по поводу какой-то конкуренции. В принципе, как объект для поглощения и для расширения своего влияния, которое руководствуется как раз менеджмент Сбербанка, расширение дальнейшего влияния в Европе, в Турции, это достаточно устойчивый такой объект, который может служить платформой для дальнейшего расширения. принципе, естественно, та поддержка, которая есть у Сбербанка, и та капитализация Сбербанка, которая может быть предоставлена Фольксбанку, она действительно может укрепить позиции этого банка на этих рынках. Но конкуренция действительно высокая.
В сентябре этого года Сбербанк планирует провести новое, уже вторичное размещение своих акций на финансовых рынках. Сама по себе покупка сети банковских подразделений в странах Центральной, Южной и Восточной Европы сможет ли заметно добавить ему собственной стоимости? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Каких-то драматических изменений не произойдет для Сбербанка в плане увеличения, например, объема активов, потому что то, о чем заявлено в сделке, увеличит активы Сбербанка процента на 2-3. Что касается чистой прибыли, то здесь можно получить прибавку порядка 6% для сберегательного банка. Самое главное, фокус инвесторов будет самый главный на том, что Сбербанк, какие его планы, о которых он расскажет, когда завершится сделка, что хочет на этом деле получить, какой будет выгода для акционеров. Вот тогда рынок на это среагирует.
Сам австрийский Фольксбанк, выступающий в объявленной сделке со Сбербанком в роли продавца своего подразделения, оказался одним из 9 банков Европейского Союза, которые не прошли новую серию так называемых стресс-тестов, организованных Комитетом банковского надзора ЕС в марте этого года. В целом эти тесты охватили 91 европейский банк, на долю которых, как и годом ранее, приходится примерно 2/3 всех банковских активов Евросоюза. Но если так, значит Сбербанк покупает подразделение Фольксбанк на минимуме его продажной цены. Леонид Слипченко, инвестиционная компания Уралсиб Кэпитал.
Абсолютно верно. Сразу стоит отметить, что ситуация у этого банка далеко не самая лучшая. Да, действительно, он не прошел стресс-тест. Естественно, это имело свое влияние на оценку банка. Но учитывая то, что Сбербанк, в принципе, сделка на него абсолютно нематериальная, незначительная, конечно, он может поддержать этот банк. Естественно, высокую цену он не мог заплатить. И в дальнейшем будет оказана дополнительная поддержка, что укрепит позиции Фольксбанка.
Европейские банковские аналитики отмечают планы и ряда других банков Западной Европы продать в ближайшие годы часть своих активов в странах Центральной и Восточной Европы. И потому не исключают, что и российский Сбербанк может не ограничиться покупкой активов в этом регионе лишь у одного австрийского Фольксбанка.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Почти каждый четвертый россиянин не может обеспечить себя достойным питанием. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного порталом по поиску работы joblist.ru. Подробнее о результатах этого и других исследований, посвященных материальному положению россиян в последние годы, в рубрике «Общественное мнение». Ее сегодня представляет Наталья Джанпалатова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Joblist.ru, 23% россиян не хватает зарплаты, чтобы обеспечить себя и свою семью полноценным питанием. Практически половине населения страны недостаточно денег, чтобы покупать одежду. И только каждый десятый россиянин зарабатывает достаточно, чтобы дать семье полноценный отдых. Руководитель портала Joblist.ru Тимур Иосибашвили сообщил, что в опросе приняло участие около 3000 человек. Сотрудники сайта рассылали вопросы и анкеты по базе своих клиентов. Опрос также был доступен тем пользователям Joblist.ru, чье резюме было выложено на сайте. Тимур Иосибашвили в беседе с Радио Свобода рассказал о наиболее интересных результатах исследования.
Недавно, в июле месяце, мы проводили опрос с простой формулировкой «Можно ли прожить на зарплату?». 23% россиян ответили, что на зарплату не могут даже обеспечить себя достойным питанием. Но надо учитывать, что подразумевается под этим. Был задан вопрос, на какую зарплату вы сможете прокормить свою семью? Семья из 3 человек требует на свое обеспечение в Москве 39 тысяч рублей. В регионах эта цифра составляет где-то 28 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге почему-то у нас получилось даже чуть больше, чем в Москве, 40,5 тысяч рублей. Интересно также посмотреть ощущения, то есть как люди считают сами, да? Почти четверть опрошенных ощущают, что живут хуже, чем в среднем по России. И хуже всего свое материальное положение оценивают военнослужащие. К среднему классу, то есть среднем свое положение при этом считают около 60% россиян. Вроде бы очень много людей, которые отвечают на вопрос, что им не хватает даже до среднего уровня зарплаты, но тем не менее себя к среднему слою причисляют 60% населения. Также был вопрос, как вы оцениваете материальное положение своей семьи в сравнении с другими жителями нашей страны. Интересно посмотреть в разрезе зарплаты, кто как себя считает. Вот средние и хорошие, живем чуть лучше, чем в среднем по России, ответили почти 100% респондентов, которые получают зарплату более 90 тысяч рублей. Также средним, многие считают средним свое положение, те, кто получают зарплату 40-50 тысяч рублей в месяц.
Опрос портала Jobless.ru прокомментировала социолог Левада-центра Марина Красильникова. Также она рассказала о том, какие исследования о материальном положении россиян проводит Левада-центр.
Это каждый четвертый российский житель. Конечно, это довольно высокие оценки. Я думаю, что они немножко излишне эмоционально окрашены. Хотя, в общем, недалеки от тех данных, которые имеем мы. В Левада-центре мы многие годы задаем вопрос, где практически во всех наших исследованиях мы спрашиваем у людей, как бы они оценили свой семейный бюджет, на что его хватает их семейного бюджета. И в последние год-два мы получаем примерно такие оценки, что только 10% наших опрошенных говорят, что они едва сводят концы с концами и денег не хватает даже на продукты. И это все-таки, наверное, больше всего похоже вот на эту группу, о которой вы говорите, что людям не хватает денег на питание. На самом деле, вот следующая группа по уровню материального достатка, она формулируется так. На продукты денег хватает, но уже покупка одежды вызывает серьезные финансовые затруднения. И вот таких людей у нас сейчас порядка 30%. Но все-таки 3/4 – это люди, которые считают, что на продукты им денег хватает. Другое дело, что речь идет о весьма скудном питании и, как правило, несбалансированном питании не столько по калорийности, сколько по полезным микроэлементам и витаминам, которые должны обеспечивать полноценное питание.
По официальным данным, в 2010 году за чертой бедности в России жили 14% населения. Доктор экономических наук профессор Людмила Ржаницына в интервью «Радио Свобода» высказала мнение, что число бедных людей в последние годы в России уменьшается, так как с 2000 до 2008 года наблюдался рост уровня жизни. Но сейчас ситуацию надо оценивать более строго, потому что начался рост потребительских цен. Поэтому говорить о том, что в России становится меньше проблем с бедностью, нельзя, считая Людмила Ржаницына.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня представила Наталья Джанпаладова, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Гуманитарные ценности и модернизация. Как интеллектуалы могут повлиять на выбор политического курса и нужно ли для этого заявлять о поддержке президента?» Гости нашей московской студии сегодня член президентского совета по правам человека Ирина Ясина и журналист, профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Ольга Романова. Ведет передачу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. Я же прощаюсь до среды. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это находится на глубине 20 метров, а видимость почти равна нулю.
Нет выбором без выбора. Вот главный
доступ. От того, что произошел взрыв.
Я честно понимаю, что это
сон. Мы остаемся рядом с народом и правительством Греции в тот момент, когда они стремятся вернуть свою
никаких
страну.
Никаких злокачественных клеток в моем организме не обнаружено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.